Баудолино деликатно хмыкнул. Арзруни резко развернулся и сразу зажал себе руками рот. Глаза его выкатились от страха. «Прошу тебя, Баудолино, молчи при императоре, не то он меня повесит!» — прошептал он. «Да, эти раки с честною главой Иоанна Предтечи. В каждой из них по черепу, прокопченному по особой методике, так, чтоб кость съежилась и выглядела очень древней. Я живу в этой области, где земля не родит урожая, не имею ни нив, ни скота, и мое имущество ограничено. Я кормлюсь продажей этих мощей. Они пользуются превосходным спросом в Азии и в Европе. Нужно только пристраивать с умом, чтобы их развозили пропорционально повсюду, скажем так, одну голову в Антиохию, а вторую в Италию. И никто никогда не узнает, что его голова не единственная. Он заискивающе и масляно улыбался, ожидая снисхождения к его, в общем-то, простительному греху. «Я и в мыслях не держал считать тебя, Арзруни, за порядочного человека», — весело ответил Баудолино. «Быть по-твоему, продавай свои черепушки, но сейчас лучше перейди в ту залу, а не то сюда заявится император и вся компания». Они вышли. Фридрих оканчивал свои богословские словопрения с Соломоном. Император спросил, какие еще, кроме этих, чары может показать гостеприимный хозяин. Арзруни, мечтая только вывести посетителей из этого места, двинулся в коридор. Процессия остановилась перед закрытой двухстворчатой дверью. Сбоку от двери стоял жертвенник, точно такой, какие использовали язычники для жертвоприношений, каких во множестве обломки Баудолино видел в Константинополе. На жертвеннике был заготовлен хворост. Арзруни плеснул на хворост тяжелую темную жидкость, снял факел, освещавший коридор, и поджег всю кипу. На капище занялось пламя, и через несколько минут отчетливо послышался подземный медленный скрежет, в то время как Арзруни с подъятыми руками произносил заклинание на варварском языке, все время поглядывая на посетителей, чтобы они понимали, что он изображает иерофанта или жреца. В конце концов, к великому изумлению зрителей, две створки двери разошлись без видимого прикосновения. «Великолепие гидравлического искусства!» — самодовольно произнес Арзруни. «В коем я совершенствуюсь по заветам мудрейших механиков Александрии, творивших многие века назад. Устройство таково. Под жертвенником металлическая полость, налитая водой. Жар на престоле нагревает эту воду. Она превращается в пар. Пар поступает в сифон, то есть в изогнутую трубку, служащую для перекачивания воды и пара. Оттуда он идет в ведро. В ведре этот пар охлаждается и выпадает в виде воды. Вода своей тяжестью опускает ведерко вниз. Ведро, спускаясь, давит на небольшой шкив, а шкив передает движение на два деревянных валика, которые приводят в действие шкворни половин дверей. Двери раскрываются. Правда, несложно?»
«Несложно!» — отозвался Фридрих. «Ошеломительно! А что, действительно греки умели делать такие фокусы?»
«Такие и многие иные. Умели их делать и священнослужители в Египте. По их словесному приказу, как будто распахивались двери храмов к изумлению и восторгу верующих». Арзруни пригласил императора перешагнуть порог. В середине палаты стоял еще один необыкновенный прибор – кожаный шар, удерживаемый двумя металлическими коленами. Одна подпорка справа, другая слева. Так шар висел в воздухе над круглым столом. Под столом крепился вплотную к его нижней поверхности металлический таз. А под всей этой конструкцией лежала заранее заготовленная еще одна вязанка хвороста. Из верхнего и из нижнего полюсов шара выходили две трубки с рупорами, развернутыми в противоположные стороны. Обе коленообразные опоры шара по строению тоже были трубками, снизу запаянными в таз, а сверху в шар.